șapte zile cu Radio Europa Liberă. Punct. Și de la capăt.
Друзья, вас приветствую на волнах Радио Европа Либер. Это программа «Пункт и дело капает». Я Наталья Марарь. 1 сентября началась бурная дискуссия о том, что делать дальше с детьми. Что будет с теми, кто будет вынужден снова перейти на онлайн-обучение в связи с тем, что школы не смогут обеспечить 1 метр социальную дистанцию между учениками. Что делать учителям, которые не вакцинированы, но при этом не хотят или не могут позволить себе обязательно тестироваться раз в 2 недели. Все эти дискуссии я решила обсудить с медиком, специалистом в этой области, но об этом после короткого выпуска новостей с моими колегами в Праге.
Bună ziua, la microfon Mircea Țicudean. Prima ședință de judecată în dosarul lui Ilan Șor după strămutarea dosarului de la Cahul, la cererea lui, va avea loc la Curtea de Apel Chișinău la 13 septembrie. În iunie 2017, Ilan Șor a fost condamnat la 7 ani și jumătate de închisoare pentru cauzarea de prejudicii statului prin înșelăciune și abuz de încredere. Sentința a fost atacată în instanța de apel, iar inculpatul a fost eliberat din arest la domiciliu și plasat sub control judiciar până la pronunțarea sentinței de definitive. În februarie 2018, dosarul a fost strămutat la Curtea de Apel Cahul. În iunie 2019, Ilan Șor a dispărut din spațiul public. Atât talibanii cât și luptătorii rezistenței anunță succese în lupta pentru ultima provincie afgană încă controlată de opoziție, Valea Panjshir. Talibanii au spus sâmbătă că s-au apropiat de capitala regiunii, Bazarak, la 100 de kilometri nord-est de Kabul. Fostul vicepreședinte afgan, Amrullah Saleh, din Frontul Național de Rezistență Afgan, a recunoscut într-un mesaj video că forțele lui sunt într-o situație dificilă, dar a spus că luptele continuă. Forțele de ordine s-au ciocnit cu protestatarii în Muntenegru astăzi cu ocazia înscăunării noului cap al Bisericii Ortodoxe Sârbe în mica țară balcanică. Poliția a folosit gaze lacrimogene și a tras focuri de armă în aer în fosta capitală a țării Cetinje, în vreme ce zeci de protestatari aruncau cu sticle și pietre. Inaugurarea mitropolitului Ioanichie al II-lea are loc în ciuda criticilor opozanților Bisericii Sârbești din Muntenegru. Și miniștrii sănătății din țările G20 discută astăzi și mâine la Roma efortul de stopare a pandemiei de COVID-19 și pregătirea unor strategii de contracarare a unor asemenea evoluții în viitor. Ministrul italian al sănătății, Roberto Speranța, a discutat în ajun cu experți în sănătate mentală.
Итак, друзья, мы говорим с известным педиатром Михаилом Стратулатом. Добрый день, добро пожаловать на Европа Либер. Я очень рада, что вы нашли для нас время.
Добрый день, спасибо за приглашение.
Собралось очень много тем, связанных с пандемией, и с началом учебного года, который, еще не начавшись, уже вызвал бурю дискуссий в обществе. В первую очередь, это решение Национальной комиссии о том, что все учителя, которые не были вакцинированы, обязаны сдавать тест из своих собственных денег раз в 2 недели. Это вызвало шквал критики. Но я хочу спросить вас, как медика, как педиатра, как человека, который занимается уже много лет детьми. Во-первых, насколько правильно людей заставлять тестировать только тех, кто не вакцинировался? Потому что я видела ваше выступление, где вы объясняли, что вообще-то надо тестировать абсолютно всех. Что вы думаете об этом решении? Насколько оно верное вам кажется?
Мне кажется, абсолютно неаргументировано, даже с точки зрения эпидемиологии. Да? Мы уже знаем, есть уже исследования, это уже доказано научно, что даже те, которые вакцинированы, они могут заболеть, они могут передавать этот вирус. Если как аргумент, то, что у нас наше правительство дает как аргумент, что мы хотим защитить наших детей, да, то, опять-таки, это неправильно с точки зрения эпидемиологии, потому что если мы ставим как акцент защитить именно детей, да, то мы должны тестировать всех, и тех вакцинированных, и тех невакцинированных. Я думаю, что правительство, если заботится о гражданах, если заботится о детей, то они должны найти вот эти тесты, да, не заставлять их платить за эти тесты, они дорогие. А найти вот в бюджете несколько денег, чтобы купить вот эти тесты, тем более я уже понял, что Румыния нам хотят дать вот эти тесты, найти и сделать вот каждые две недели всех учителей, и я думаю, только учителей, не нужно и аукзилярных рабочих школ, потому что...
А почему, к примеру, от уборщицы меньше риска заболеть или...
Потому что можно сделать так, организовать работу в школе, да, то что уборщицы, например, чтобы они делали уборку, когда дети на уроках, да, и таким образом они поменьше будут контактировать с этими детьми. Но контакт самый большой и самый близкий, это будет контакт ученика с учителем. Поэтому нам нужно, если думаем про какую-то экономику, нужно тестировать только учителей, да, те, которые будут больше контактировать с детьми.
А не является вообще это решение обязать учителей, которые не вакцинировались, из своих средств тестироваться каждую неделю, некой формой обязаловки вакцинироваться?
Чтобы они
Может быть, тогда честнее было бы сразу же обязать преподавателей, всех учителей вакцинироваться, и все?
Так это, во-первых, будет дискриминация. Да? Тут почему учителя только, а почему, да, там, не знаю, врачей или других профессий. Если мы идем по сценарию обязательства, значит, давайте сделаем леди закон, что вакцинация против COVID-19 будет обязательной. И все. И таким образом мы решим все вопросы.
Но, а вакцинация должна быть обязательной или нет?
Нет. Объясняю почему. Мы сейчас говорим про вакцину, которая она еще на третьей стадии проверки. Да? Это не вакцина, которую все, мы уже проверили. Она прошла все стадии, и мы уже про ее очень много знаем. Да, она уже доказана, что она хорошая. Вот эти побочные эффекты, их настолько мало, что сравните с тем, что делает COVID, то это незначительно. Но все-таки пока мы находимся на этом этапе, мы не можем сделать эту вакцину обязательной. Поэтому и никто во всем мире это не делает. Потому что есть некоторые законы всемирные, которые не позволяют эти вещи.
Да, это начинает граничить с правами, свободами личности. Но, с другой стороны, есть и право граждан на защиту собственного здоровья. И в этом смысле, может быть, есть смысл ввести обязательную вакцинацию в определенных категориях, в определенных профессиях, там, где существует больше всего контакта с людьми.
Контакты с людьми, это раз. Во-вторых, давайте мы тогда, вот я как врач, у меня будет такой вопрос. А если у меня есть антитела, потому что принципы вакцинации, чтобы я выработал антитела, а я заболел, прошел натурально через эту болезнь, у меня еще есть антитела, почему вы меня должны заставить вакцинироваться? Вот когда у меня этих антител не будет, да, тогда, может быть, я пойду и поставлю себе вакцину. Это раз. Во-вторых, мы уже знаем из тех исследований, которые у нас есть, что эта вакцина до данный момент...
Когда вы говорите, это вакцина, вы имеете в виду все вакцины, которые сертифицированы на сегодняшний день?
COVID,
то есть мы не выделяем ни одну?
Нет. И мы знаем, что они тоже вырабатывают, наш организм вырабатывает антитела на какой-то период, там на 6 месяцев и так далее. Как и болезнь сама по себе, тоже на 6 лет. Я вообще скажу, что у меня антитела до сих пор есть, а я болел год и 3 месяца назад. Да, у меня и те антитела ИГМ, да, которые, вы же знаете, у нас и два их,
да,
IgG,
да.
И IgM. IgG это у нас в первый месяц после болезни, да, потом он исчезает и вырабатываются антитела, которые дают нам иммунитет на долгосрочный. Да. У меня еще они есть, поэтому меня заставить вакцинироваться нету смысла.
То есть вы не вакцинированы?
Я не вакцинирован, и я периодически сдаю анализ на антитела.
А периодически это как часто, чтобы понимать, вот вы медик, вы как часто для себя решили тестироваться, чтобы понять, в какой момент вакцинироваться?
Раз в месяц, раз в два месяца. Ну, в зависимости. Ну, что был период лета, у меня там было два месяца. А так я стараюсь раз в месяц, раз в два месяца сдать на антитела. Я смотрю, вот как у меня с иммунитетом дела. Это раз. Во-вторых, молодые, они до сих пор не делали такие осложненные формы, как делают те, которые уже в возрасте. Поэтому и говорится, я тоже говорю, что те, которые прошли через болезнь, у них другой вид иммунитета. чем тот иммунитет, который вырабатывает вакцина. Да, мы знаем этот протеин спайк, то, что вакцина больше вот в эту сторону. Поэтому те, которые, я всем говорю, да, если есть возможность, те, которые прошли через эту боль и хотят еще вакцинироваться, пускай это делают, потому что они на 100% будут, у них иммунитет на 100% будет вот лучше, чем...
Я из тех, я и переболела, вот, и вакцинировалась.
Можете радоваться, да. Потому что так
то есть мне
есть.
Можно совершенно спокойно жить и не бояться, что я заболею, или да, я все равно заболеете. Могу заболеть,
да,
но я...
абсолютно.
У меня форма
будет... в другой, в легкой форме, да, потому что мы не должны забывать, что...
То есть это важно повторить. Вот возвращаясь к решению комиссии об обязательстве для тех, кто не вакцинировался, для преподавателя, кто не вакцинировался, проходить тест. То есть даже если ты вакцинировался, ты все равно можешь заболеть и быть переносчиком болезни.
Конечно, абсолютно. Есть уже исследования созданы. У нас даже просто по примеру, давайте посмотрим в Израиле, что делается.
Я правильно тогда понимаю, что, к примеру, любой из учителей, который не вакцинировался, у которого есть антитела, вот как у вас,
да.
Но которого заставило ли по решению этой комиссии сдавать 2 раза в неделю тест за собственный счет, а у него зарплата мизерная, как нам известно, у всех учителей, он может совершенно спокойно подать в суд на комиссию или на правительство или за дискриминацию по сравнению с учителем, который вакцинирован, потому что с точки зрения медицины он все равно может быть переносчиком.
Да, да. Плюс мы знаем то, что все эти тесты, все это должен сделать работодатель, да, он должен заплатить за все это вот. В этом случае это у нас государство. Но государство отказывается это все делать. Потому что они говорят, что вот есть и вакцина, все, она гратис, вакцинируйтесь.
Возвращаясь к началу учебного года, вчера, 1 сентября, мы записываем программу 2 сентября, 1 сентября вышли родители на протест в связи с условиями, в которых начался этот учебный год. В прошлом году, когда случилась пандемия, все были вынуждены уйти на дистанционное образование. Все надеялись, что когда начнется следующий учебный год, уже в 2021 году, уже будет достаточно времени, чтобы подготовиться, чтобы вернуться в нормальных условиях, в класс, чтобы дети учились как обычно. По решению последнему комиссии вводится правило сохранения дистанции 1 метр между учениками. И понятно, что не все школы могут эти условия обеспечить. В первую очередь речь идет о государственных школах. Несколько дней назад премьер-министр назвал цифру 100 школ, которые не могут обеспечить эти условия. И, соответственно, надо будет снова переводить детей на дистанционное образование. Один из аргументов, почему родители вышли на протест, ассоциация «Паринцы Солидарь», заключается в том, что мы беспокоимся о здоровье детей, оставляя их дома учиться дистанционно. Но на самом деле, тем самым мы создаем гораздо больше рисков для здоровья, которые, может быть, мы сейчас не чувствуем, а через какое-то количество лет, месяцев, это даст о себе знать. Угу. Что означает для ребенка дистанционное обучение на протяжении вот более уже года?
Я дойду до этого. Хочу сейчас говорить аргументы правительства, почему должны дети перейти на да, потому что я уверен, что при каких-то дебатах Министерство здравоохранения скажет, что риски детей заболеть и делать какие-то более осложненные формы ковида, они превалируют, чем вот риски, которые у детей могут появиться после длительного онлайн-обучения. Смотрите, даже когда началась эта пандемия, да, как-то сначала детей поставили в группу «Ди риск». Потом, оказывается, по исследованиям, дети вообще болели ковидом в легкой форме, там максимум 1-2 дня, 37. Да, было во всем мире некоторые случаи осложнений, и даже было и смертности, но там еще нужно было исследовать и вот этих детей.
Ковид ли это только, да.
А в большинстве случаев, и давайте мы возьмем даже пример, я не хочу взять пример Молдавии, да, потому что у нас дети госпитализировались, мы помним тот ролик, который Министерство здравоохранения выработало для родителей, чтобы испугать, что насколько сложно ковид проходит у детей. Даже возьмем Румынию, где практически, я вот наблюдал по опыту, вот там тоже было случаев 1 или 2 или 3, которые дети попадали в реанимации, но но стабильно, и все прошло. Как-то уже этот аргумент мы не можем использовать, потому что у нас пока что нету новых исследований по этому штамму дельта. Да? Мы еще остаемся по тем исследованиям. Да?
Значит, да.
Потом другой аргумент правительства, то, что вы же понимаете, что эти дети заболеют, и они идут домой, а у них там родители и дедушки, и бабушки. Хорошо, а родители, и дедушки, и бабушки, они что, не работают? Они только дома сидят? Значит, риск это от детей взять и ковид, не от транспорта публик, не от
общественного транспорта,
не с работы, да, не с рынка. Потому что дедушка и бабушка тоже выходят в магазины и так далее. Значит, как-то это тоже не аргументировано. Что...
Ну, выходит, что дети немного дискриминированы по сравнению с остальными
группами. Потому что это то население, которое ничего не скажет. Все, их можно так, можно закрыть дома и сидеть, и не это вот. Тем более и родители тоже, кто занят, кто не может выйти на вот на... Что-то там не было столь много родителей, да. Значит, я не вижу никакого аргументирования со стороны правительства, да. Со стороны родителей, да, есть аргумент. Во-первых, этот ребенок должен остаться дома, потому что родитель работает. Давайте мы вообще просто подумаем, давайте мы зададим несколько вопросов. Что делает мама, которая, вот, извините, как недавно говорили, развелась? Да, и она остается дома, один или два, даже давайте два ребенка.
Но она признала, что ей родители помогают с ребенком.
А вот другим мамам не помогают родители. Да? Другая мама не может взять няню, чтобы она вот сидела с детьми дома. Но она должна оставить этого ребенка. Первый класс, второй класс, третий. До 10 лет детей оставить дома самих это неразумно. Значит, что должна делать эта мама? Не знаем. Что должны... Хорошо, пускай будут два родителя. Значит, мама работает, папа работает. Кто-то из них должен просто уйти с работы. И это было в прошлом году.
Вопрос, что делать мамам-одиночкам?
Вот поэтому говорю. Вот есть много вопросов, которые... Давайте, дайте нам ответы на эти вопросы. Самое легче сказать, так, все, переходим на онлайн, потому что есть риски и дело с концами. Я понимаю, что мы сейчас что делаем? Мы повторяем то, что делается в Европе. Да, мы все эти ограничения берем с Европы, но мы не берем и другое. Помощь населению, помощь родителям, помощь тем, которые работают, помощь тем сериале, которые приостановили свою деятельность. Мы берем только то, что все эти ограничения,
да.
А как-то помочь, ну, извините, не это. Плюс, я знаю, что есть рекомендации Всемирной организации здравоохранения, но... Каждая страна должна как-то вот эти рекомендации посмотреть в свою страну и как-то их...
Индивидуально,
да. Их, потому что был момент, что между детьми должен быть метр. У нас есть школы, которые забиты. Да, я согласен. Вот эти 100 школ, которые Дана говорила. И самое интересное, что это те же самые школы в прошлом году, те же самые проблемы были. Вот те же самые дети,
сказать,
те же самые родители сейчас по второму разу они будут страдать из-за того, что в этот период ничего не было сделано.
Можно было бы либо часть детей перевести в другие школы, либо как-то
часть
обеспечить
детей,
эти
либо,
школы.
Либо нужно было подумать. И давайте мы по-другому подумаем. Мы не можем оставлять, когда уже будет на самом деле какой-то большой
номер, число заболевших детей.
Давайте мы по-другому. Мы не можем первый, второй, третий, четвертый класс, да, оставить дома детей. Значит, мы должны взять эти, которые побольше. Не 12 класс, не 9 класс, у которых экзамены, да, потому что я не знаю, как сдавали 12 класс в этом году бакалавр. Я бы ни за что не пошел бы сдавать бакалавр.
Честно говоря, да, я тоже не знаю, как они вообще, как поступили эти дети в университеты. И смогли ли они поступить, допустим, в западные университеты, где конкуренция гораздо больше, последний год завершив дистанционно.
Поэтому мы должны подумать, мы должны найти вот какой-то компромисс и между родителями, и между государством.
Да? А как бы вы видели этот компромисс? Если бы вы сейчас были в статусе министра здравоохранения или как
бы могли консультировать? Во-первых, я бы сейчас, в данный момент, я бы не поставил вот этот метр между... этого. Пускай сейчас идут все в школу. Потому что какие родители? Давайте попробуйте меня убедить, что в школе сейчас опасно. Когда у нас было Zero Independence, Summerfest 1, Summerfest 2, еще другие концерты.
Summerfest 3.
У нас свадьбы в разгаре. У нас... Все в разгаре, на телевидении, люди смотрят. Давайте мы подумаем, вот как люди думают. Обычный человек, он смотрит и думает, ну все, у нас уже все хорошо, никакого ковида нет. А по телевизору начинается. Тут штамп дельта, очень опасный, очень коварный и так далее. Это даже государство об этом говорит. А в это время я смотрю, знаете, в одну сторону смотрю, там все плохо, в другую смотрю, там тут все хорошо оказывается. Что мне верить?
На ваш взгляд вообще, насколько было правильным, параллельно... 29, 30, 31 проводить Summerfest, он три дня подряд проходил в Кишиневе, 15 тысяч людей вышли к...
Это минимум так.
Да, в среднем 15 тысяч цифры ежедневно, хотя, да, в последний день, скорее всего, было намного больше. Я смотрела много видео с этого фестиваля. Честно говоря, я, если насчитала пару-тройку людей в масках, и то эти маски были, как у нас модно
носить.
Либо под носом, либо под подбородком. Людей в масках я там практически не видела. Ну, понятно, тепло, все разгоряченные, алкоголь, музыка. Ну, кто танцует в маске? И в это же время параллельно появилась информация о том, что в связи с угрозой штамм Дельты и так далее аннулируются утренники, линейки 1 сентября. Как вообще понимать вот решение, которое принимается, то есть с одной стороны фестиваль, с другой стороны отменяется?
А никак. И родители просто увидели, что просто это издевательство над детьми. Значит, вчера можно, да, а сегодня уже нельзя. И тоже аргумент, что это на улице, и вирус распространяется намного хуже, чем в помещении.
Намного меньше, да.
Намного меньше, чем в помещении. Хорошо, утренники тоже на улице же делаются, да, эти линейки тоже на улице. Значит, этот аргумент уже не идет. Помимо этого, этот аргумент уже не идет, потому что это, все эти исследования, которые были сделаны, это было сделано на других штаммах, но не на дельта.
Было еще в качестве аргумента было сказано, что аннулируются линейки, утренники 1 сентября в связи с тем, чтобы не было большого скопления людей, что все эти дети будут ехать в школу в публичном транспорте, чтобы не было скопления.
Все равно уже не аннулировали 1 сентября. 1 сентября все равно эти дети идут в школу. Либо они придут в школу те же транспортом на линейку, либо просто зайдут прямо в класс. То же количество людей, то же количество детей 1 сентября пришли в школу. Значит, этот аргумент абсолютно я его не вижу смысла. Могли бы по-другому сделать. Если вы хотите, чтобы не было вот скопления вот этих людей в общественный транспорт, значит, давайте сделаем, посмотрим. Так, у нас первый класс в этой школе, сколько их? 4. Значит, первый А придет 8, первый Б придет 8.30, да, первый С в 9 и в 9.30. Все.
Чтобы распределить их
чтобы
по времени, чтобы они не одновременно ехали в школу.
Помимо этого, говорили, что будет полиция. Полиция в троллейбусе, полиция будет на остановках. Я их не видел. Чтобы как-то... Вот,
а вы повели своих детей в школу?
Да, жена.
Да, повела.
Повела. На машине.
На машине.
На машине. И тот же утренник могли бы сделать хотя бы для первого класса. Ну, это период адаптации. Ребенок только закончил. И то, что у них не было в садике ни как там последний день в садике и так далее, и тут нету 1 сентября, дети это и не понимают.
Так вот,
должен быть какой-то транзитный. Даже мы, которые, когда пошли первый день в институт, мы же не сразу пошли в класс и начинали учиться. Да, был какой-то там, нас собирали, что-то там объясняли и так далее. Мы понимали, все, мы уже в университет, знаем какие-то там другие правила и так далее.
Как раз-таки возвращаясь к одному из аргументов, которые привели родители, которые вышли 1 сентября на протест, о том, что, с одной стороны, мы беспокоимся о здоровье детей, оставляем их дома, но, с другой стороны, вот это долгосрочное обучение дистанционно, онлайн-образование, создает другие проблемы и риски для детей. Вот вы как педиатр можете сказать, вот какой риск для ребенка в том, что он долго занимается онлайн?
Смотрите, даже во время пандемии в прошлом году ассоциация педиатров Америки, да, они вышли в один момент с заявлением, что уже зная, какие эффекты может быть коронавируса на детей, что на меньше опасный этот коронавирус, чем те проблемы, которые может дать изучение онлайн, вот эти гаджеты, которые дети вот смотрят на зрение, на психику ребенка. Да? Мы просто у нас в Молдавии вообще никто не говорит про снотать ментала. Эти дети в один момент становятся очень агрессивными, несоциальными.
От того, что много сидят.
Зрение, даже в клинике, где я работаю, там в прошлом году, в конце года очень много детей появилось с проблемами зрения. И если это просто взять, поднять и посмотреть, сколько в этом году купили дети, купили очки, то я думаю, что это только начало.
Дети купили очки, у чьих родителей есть деньги
еще
на очки.
Еще проходили обследование.
Да, а если мы говорим о детях в деревнях, вряд ли все могут себе позволить пройти
консультацию. У кого в деревне есть компьютер? Да, у кого в деревне есть телефон мобильный? Да? А есть семьи, где там 3-4 детей. Как они
есть один компьютер, но 3-4 ребенка. Да,
3-4 ребенка. Как они учатся? Я вам скажу, как мой ребенок учился.
Как?
У нас, значит, Viber каждое утро начиналось. Мы не можем подключиться, мы не можем подключиться. Нас выбросили, давайте обратно. Вот первый час онлайн обучения, это было просто. Вот я сидел и смотрел. Все, нас выбросило из программы. Мы не можем подключиться, у нас слабый интернет. Вот.
А как вы час. Могли... Вопрос, как вы могли сидеть, если вам нужно было на работу?
Нет, я начинаю немножко позже, чем он начинает.
Вот интересно, что делали другие родители, которым надо было в это время уже быть на работе.
И потом начинается. Кто-то что-то сказал, другой не услышал. Вот это учение онлайн. Там половина из этих в тот день это просто потеряли время. Вот это, поэтому мы должны понять. Давайте мы сейчас, пока еще нету никакого риска, да, если сам РФС для нас не риск, то тем более и школа для детей пока еще не риск, да, пока у нас в общественном транспорте делается, что делается, и никто не хочет навести порядок, полиция сидит просто и смотрит на это вот. Давайте мы оставим детей, чтобы они начали нормально, и вот когда уже появится риск, уже конкретный риск, когда мы уже будем знать, что будут исследования, что этот штамм дельта делает и детям, делает сложные формы инфекции, то тогда в это время мы подумаем, как мы сможем постепенно перейти на онлайн или как, чтобы вот защитить детей. Но мы не можем защитить детей, когда у нас в транспорте бардак, потому что родитель уже он троллейбусом идет на работу и обратно. Бабушка с дедушкой на троллейбус идет, не знаю.
Ну, как и ребенок в школу. Некоторые дети на общественном транспорте.
И ребенок в школу тоже идет на
далеко
работу.
Не
как
все
мы можем сделать? Идут. Мы хотим сделать порядок в школе, но у нас бардак везде. Поэтому родители не согласны, поэтому родители не понимают. На самом деле, что уже дети дошли до такого, что они самые опасные, которые могут передать тебе ковид.
Несколько дней назад премьер-министр Наталья Гаврилица у меня в эфире представила не очень утешительный прогноз на октябрь-ноябрь. По прогнозу Всемирной организации здравоохранения, в октябре-ноябре нас ждет более 3000 случаев заболеваний в сутки в Молдове. Я помню, как в прошлом году экс-премьер уже, на тот момент премьер Ион Кику, говорил, что в случае, если мы достигнем более чем 2000 случаев заболевания в сутки, это будет катастрофа для нашей системы здравоохранения. Спрашиваю вас, как человека, несмотря на то, что вы работаете в педиатрии, наверняка у вас есть знакомые, которые... Вы знаете медицинскую сферу. Насколько готова сейчас система здравоохранения к 3000 случаев в сутки?
И мы должны понять, что эти 3000, из этих 3000 случаев в сутки, да, там, скорее всего, будет 500 в осложненной форме. И у нас просто в больницах нет. Даже если мы найдем, и мы создадим все больницы ковид, да, из всех отделений мы сделаем отделение реанимации. Даже у нас есть достаточно аппаратов, потому что мы принимали очень много аппаратов, да, из Европы и так далее. У нас специалистов АТИшников, да, те, которые специалисты, которые работают в реанимации, их не стало за год больше. Да? И у нас была проблема в прошлом году, когда создавали новые отделения АТИ, да, терапии интенсивы,
интенсивной терапии.
Интенсивной терапии. Но там работали не специалисты по интенсивной терапии. И несмотря, что да, там есть кислород, да, там есть аппараты вентиляции легких. Но специалист не может работать. Он для него, да, там какие-то курсы он прошел, но это недостаточно. Поэтому за этот период мы должны еще сделать курсы для других специалистов, да, чтобы они могли работать в этих отделениях. Но я думаю, все равно мы не успеем, у нас специалистов столько не будет.
Что будет это означать для нашей системы здравоохранения?
Это будет, как в других странах, буду выбирать, кто будет жить, а кто будет умирать.
Вместо вывода, очень коротко, пожалуйста, времени уже нет. За это время быть врачом в Республике Молдова стало еще тяжелее, но престижнее, или по-прежнему, или легче от того, что все-таки в обществе появилось понимание, насколько врачи нужны? Нет, как вообще себя врачи
чувствуют? Это понимание появилось изначально, только в начале пандемии, сейчас даже врачи не верят пациентам. Да, потому что такая политика наше правительство, потому что люди не верят в ковид, уже не верят врачам. Все. Те, которые только верят, те, которые прошли через это, уже начинают верить и врачам. Врачу трудно. в Республике Молдавии, потому что вот даже отношения между врачей, да, с коллегами плохая, есть конкуренция. Поэтому в Республике Молдавии, и у меня много раз было мысли уйти из этой страны. Да, уйти, потому что, к сожалению, вы же знаете, у меня какое у меня отношение к нашим детским больницам. Я про это писал, я не один раз, и про это говорил не один раз. К сожалению, ничего не меняется. Даже правительство, вот меняется правительство, а ситуация там остается одинаковой.
Ну, посмотрим, может, это правительство вас услышит. Это был Михаил Стратулат, я благодарю вас. Я думаю, что с вами можно еще целую серию программ провести, но подумаем, может быть, в другом формате. Спасибо большое за все ваши советы.
Спасибо за приглашение.
Эта программа была «Пункт Делакапот». Мы ровно через месяц с вами увидимся. Я очень надеюсь, что мы тогда не будем близки к прогнозу, который нам обещал ВОЗ. Берегите себя.
Айчи Радио, Европа Либера.